Глава 20. Москва. Советский комитет защиты мира. В конце рабочего дня, уже одеваясь, Костя Брагин, как бы между прочим, спросил друзей о планах на выходные. «Мы с Машей обещали Виктории Францевне, Машиной бабушке, на рынок с ней съездить», — ответил Витя Макаров. «А у тебя, Миш, какие планы?» С надеждой посмотрел на него Костян. Жена дала ему конкретное задание. «Делай, что хочешь», — сказала она, — «а чтобы Миша Кузнецов был у нас в гостях в субботу. Приедут Рита с Ираклием, будем знакомить Мишу с Каринкой Кочетовой. Приходи к нам в гости в субботу. У нас небольшая молодежная компания соберется». «Ладно». Пожал плечами без энтузиазма Миша, подумав, какая разница, где сидеть, в общаге или в гостях. В гостях хоть девчонки что-то вкусное приготовят. Москва, квартира Ивлевых. «Надо бы Тимуру передать пару слов, пока наши еще в Святославле. Но маму просить идти в дом к Полянским — рискованная затея. В маме-то я уверен, а вот за Оксану Полянскую не ручаюсь. Не дай бог встретиться. Упадет Оксане с ее взрывным темпераментом вожжа под хвост. И будет там драка прямо во дворе. Поэтому решил обратиться с этой просьбой к Ахмаду. Мама позвала его к телефону по моей просьбе. «Приветствую, Паш», — взял он у нее трубку. «Ну, мы получили за свой дом 4000. 2500 Руслан должен остался. Будет отдавать частями. В субботу сколько денег понадобится? У меня есть еще 400 рублей. Остальное, ты говорил, есть у кого занять?» Озабоченно спросил он. «Есть, есть». Поспешил успокоить я его. «Я даже уже занял. Дома лежат. Ахмат, у меня просьба есть. Письмо от брата получил. Он сейчас на каникулах. Хочет с невестой в Москву приехать. Спрашивает, можно ли у нас остановиться. Тебе не трудно будет зайти к нему, к Тимуру Полянскому?» «А, понял. Они же на Госпитальной живут». «Да», — подтвердил я, — «ближе к площади Ленина». «И что передать?» «Что я буду рад его приютить в Москве, но сам должен ехать в Святославль на следующей неделе. Лучше пусть они меня дождутся, вместе в Москву приедем». «А чего ты в Святославль лыжи навострил?» — удивился Ахмат. «Александр Викторович просил помочь разобраться с документами, что ему от предшественника достались», — объяснил я. «А, ну, понял, понял», — тут же свернул эту тему Ахмат. «А на Госпитальную схожу, обязательно». Закончив разговор, положил трубку и заглянул в спальню. «Помощь нужна?» — спросил я жену, придерживающую бутылочки с кашей у мальчишек. «Да уже все. Сейчас поедим и будем спать укладываться», — ответила Галия. Только хотел начать с ней разговор про работу на радио, как зазвонил телефон. Это оказался Сатчан. «Хочу подъехать сейчас. Дома будешь?» — спросил он. «С собакой надо гулять», — ответил я, понимая, что разговор вряд ли будет на ту тему, что я хочу, чтобы КГБ слушала. «Может, на улице тебя подожду?» «Давай, я ненадолго». Что там уже стряслось? Не спеша собрался и пошел с Тузиком его встречать. «Слушай, ну, тесть у меня в восторге от плитки твоего ремонта, и сосед его тоже». Без каких-либо предисловий начал Сатчан, когда мы дождались его во дворе минут через 30. «Объясни своим, пожалуйста, что большие партии надо проводить через таможню. Закупать через внешторг — это и геморройно, и нет никакой гарантии, что закупят в итоге именно то, что ты хочешь, и вообще, что тебе что-нибудь достанется. Предложи своим товарный обмен небольших партий на территории любой соцстраны где-нибудь в Европе. Можем обменять на плитку, лекарства советские, например, или что они сами выберут. А еще можно предложить им высшее образование в СССР бесплатное для детей, хоть в медицинском, хоть в любом другом вузе. Но тут надо будет сначала русский язык подучить, а при наших посольствах курсы есть». «Товарный обмен. Я понял, они как раз сегодня ночью в Италию летят. Это мне надо с Фердаусом, получается, сегодня и увидеться», — направился я к автомату. «Дай пару душек». Фердаус все понял сразу, только я сказал, что хотел бы с ним Тареку подарочек в Бальсана передать. «Хорошо, я сейчас подъеду», — пообещал он, и мы остались с Тузиком во дворе нарезать круги вокруг дома и двора. Он приехал минут через 20. Дороги в это время совсем свободны, пролетел с ветерком. Первым делом, поздоровавшись, полез в багажник и вытащил две больших упаковки памперсов. Протянул их мне со словами: «Держи вот, на полтора месяца уезжаем. Я вообще и сам собирался к тебе заехать сегодня». «А, спасибо», — поблагодарил я, тронутый такой заботой, и принялся ему пересказывать предложение своих вчерашних гостей. «Лекарство и обучение», — повторил он. «Или другой товар на ваш выбор», — добавил я. «Обмен на территории любого государства из соцлагеря». «Хорошо, я все передам». «Ну, счастливо оставаться», — протянул он мне одну руку, а второй обнял меня. «Счастливого пути. Родителям привет», — пожелал я. Он сел в машину и поехал, а я проводил его взглядом и пошел домой с памперсами и тузиком. Галия за это время, что я проторчал на улице, уже уложила детей спать. «Дорогая, видела, я там что-то принес сегодня с лекции?» «Да-да, бутылки я тебе в кабинет отнесла, а продукты уже разложила по местам». «Умница. Хотел вот с тобой поговорить по важному вопросу. Мне сегодня такое предложение неожиданное сделали. Предлагают на радио работать. Не ответил еще ни да, ни нет. Даже не знаю, что с этим предложением делать. И так занят выше крыши. Времени свободного совсем нет. Опять же, письма, небось, хлынут».
«Ты будешь выступать на радио?»
С восхищением в голосе переспросила Галия, радостно улыбаясь.
«Вот здорово! У нас на работе в каждом кабинете радио работает. А если передача интересная, никто не работает, все слушают, а потом обсуждают. А к гостям в студии, знаешь, как уважительно относятся, если что интересное рассказывают. А моя начальница до сих пор выступление Аиши вспоминает. Ух, представь, как моя карьера вверх пойдет, если все регулярно будут слушать по радио голос моего мужа, и всякие завистники побоятся впредь на меня всякие гадости писать».
«Какая же она еще наивная девочка. Никогда не перестанут за ней следить и собирать на нее компромат. Не понимает она, что чем выше я буду взбираться вверх, тем пристальнее за ней будут следить те же самые завистники. Собирали на нее компромат, собирают и собирать будут. Но главная жена не против. Хотя с детьми ей есть кому помочь и без меня. От занятий, зачетов и экзаменов удалось отбрехаться, так что этот вариант не так уж и плох, надо соглашаться. Чем выступление по радио отличается от лекций по линии общества знания? Только тем, что вместо нескольких сотен человек меня будут слушать несколько миллионов, а то и несколько десятков миллионов. Радио сейчас очень популярно, это совсем другой масштаб охвата. И это молодежь, которая только еще формирует свое мировоззрение. Для меня это реальный шанс повлиять на будущее. Радио и труд — все перетрут. Правда, есть один момент. Чем еще будет отличаться выступление на радио от лекции знания? Подарков после лекции никто дарить не будет. Хмыкнул я про себя. Да и бог с ними. А чтобы время сэкономить, можно отказаться от драматургии. Пьесу эту быстренько заканчиваю, отдаю и завязываю с этим делом. Непрофильная эта деятельность. В пятницу с утра мы уже ехали со сковородкой в Долгопрудный. Взял с собой письмо жителей той новостройки и попросил Васильевича прикинуть, где это, чтобы быстро, сразу после последней лекции, туда рвануть. Работу в Долгопрудном начали с хлебзавода. Сначала нас напоили чаем с горячими булочками с изюмом, а потом только проводили в актовый зал.
«Вот это я понимаю гостеприимство!» —
подмигнул мне по дороге туда сковородка. Москва, Лубянка. Полковник Воронин изучал свежие протоколы прослушки квартиры Ивлева. Многого не ожидал. Подорвали всякие надежды предыдущие протоколы, в особенности те, что были связаны с двумя днями празднования дня рождения Ивлева. «Столько тостов, да когда сам трезв и просто чай пьешь!» Но на моменте, когда в квартире оказались гости, одного из которых удалось идентифицировать как министра автомобильных дорог РСФСР Николая Алексеевича Аверина, оживился. Внимательно все прочитав, решил идти к зампреду. «Николай Алексеевич, разрешите?» Зашел он в кабинет к Вавилову. «Протокол прослушки квартиры Ивлева. Может, не будем пока отключаться? Посмотрите, кто там бывает на втором листе».
«Так-так, министр Аверин. Мой полный тезка и по отчеству, и по имени знаю такого. А это с ним кто?» Вчитавшись в протокол, спросил зампред.
«А вот это вообще любопытно. Имя, которым он представился, Петров Иван Васильевич, вымышленное. Обратите внимание, министр, забывшись, обратился к нему Саня».
«Надо же! Такие игры на таком уровне! И кто это может быть?»
Озадаченно посмотрел на него Вавилов.
«Я уж грешным делом подумал, а не наш ли это коллега?» — признался Воронин. — «Стандартные меры предосторожности. Я и сам бы так поступил, если бы нужно было куда поехать по небольшому делу».
— «Может быть, очень может быть»,
— задумчиво ответил зампред, продолжая листать протокол. «И целый министр.
Где еще мы безнаказанно, не получив по рукам от ЦК, таких людей послушаем? Согласен, оставляйте пока прослушку в квартире Ивлева. И установите, кто этот Санек, который не Иван. Если получится, конечно. Главное, не вейтесь вокруг министра, чтобы не получился конфуз, как с тем подполковником ГРО. Это пострашнее будет, чем недовольство смежников.
После лекции на хлебзаводе попросился у них сделать один звонок, пока дома директор детского дома нам телефон не оборвала. «Здравствуйте, Павел!» — накинулась на меня Титова. «Мы так вам благодарны. Спасибо вам большое, что не забываете нас».
«Пожалуйста, чем можем?» — ответил я, пытаясь понять, а что, собственно, происходит.
«Недавно звонили с обувной фабрики». Наконец перешла она к делу. «Обещали обуть наших детишек. И на лето, и на зиму».
«Вот оно как вышло». Наконец понял я. Похоже, Серов буквально понял мои слова помочь детскому дому. Но 80 человек детей, по две пары обуви. Ну что ж, значит, так тому и быть. Лишь бы мне денег на все хватило. И на кооператив Алироевым, и на обувь в детский дом. Еще заработаю.
Очень рад, что можем быть полезны вашим воспитанникам,
ответил я и попрощался с ней.
Так, а где Серов возьмет детскую обувь? Запоздало озадачился я, положив трубку.
«Наша фабрика только взрослые модели выпускает. Были бы детские, я бы сам детям обуви набрал». «Так и где же он собрался обувь брать?»
Подмосковье, дачный поселок у деревни Красная Горка. Захаров пригласил Володина к себе на дачу в пятницу после работы. Володин ожидал чего угодно, но не посиделок с пивом и копченым осетром. Тем более Захаров был не один, с ним приехал Бортко из пролетарского райкома. Они были знакомы, но сидеть за одним столом еще не приходилось. Когда Володин приехал и с опаской прошел на участок, Бортко жарил мясо на решетке во дворе, а Захарова не было видно.
«Добрый вечер!»
— крикнул Володина Бортко, и почти тут же на крыльцо дачного дома вышел и Захаров.
«Проходите, проходите, Герман Владимирович», — пригласил он. «Милости прошу к нашему шалашу».
«У меня минут через 10 все будет готово»,
— сообщил им Бортко.
«Пойдемте, Герман Владленович, в дом», — предложил Захаров. «Михаил Жанович скоро присоединится к нам».
Володин достал из портфеля бутылку коньяка и палку сырокопченой колбасы. Не с пустыми же руками ехать на такую встречу к такому-то человеку. Захаров предложил гостю располагаться и чувствовать себя как дома. Поставил привезенный Володиным коньяк на стол, нарезал колбаски. Вскоре к ним присоединился Бортко с мясом. Мужчины выпили, закусили. Володина не оставляло ощущения нереальности всего происходящего.
«Герман Владленович, у нас к вам есть предложение», — начал Захаров.
«Мы немного осведомлены о ваших интересах на некоторых предприятиях и хотим сразу вам сказать, что не имеем никаких планов относительно них. Нам вполне хватает своего хозяйства. У нас есть предложение не переходить друг другу дорогу. Зачем? Москва большая, нам всем хватит. Зачем нам тратить силы на борьбу друг с другом? Это нерационально, вы согласны?»
«Конечно», — ответил Володин, пытаясь проглотить мясо, но кусок в горло не лез. Он не мог поверить в искренность Захарова и постоянно ждал какой-то подставы. «С такими связями, как у него, — думал Володин, — он может раздавить нас, как тараканов, а он нам какой-то мир и дружбу предлагает. Он может обобрать нас до нитки, а он что делает? Бдительность усыпляет перед ударом». Кивая и соглашаясь со всем, что говорили Бортко и Захаров, Володин выслушал их и в целом мир и дружбу одобрил, при этом сказав еще, что должен обсудить полученное предложение с коллегами. Они с пониманием отнеслись к этому. Володин попрощался и с уверенностью, что все это показуха и грядет что-то ужасное, поехал к себе на дачу, где его уже ждали Гончарук, Белов и Некрасов.
«Ну, в общем, попали мы». Оглядел он собравшихся товарищей с нетерпением, ожидавших его весь вечер. «Что они именно готовят против нас, я так и не понял, но...»
Володин умолк, пытаясь облечь в слова свои ощущения.
«Будут бить, и, возможно, ногами», — закончил за него фразу Некрасов, и Володин мрачно кивнул. «Так-то на словах предложили мир», — продолжил он, — «раздел объектов. Мы не лезем к ним, они не лезут к нам». «Такое ощущение, что бдительность усыпляет, а потом прихлопнут нас одним ударом».
«А как они предлагают делить объекты в будущем?» — уточнил Некрасов. «Им получше, нам похуже?»
«До этого разговор не дошел. Если честно, не вижу смысла это обсуждать», — ответил Володин. «Это все пустое.
«Готовимся, товарищи, к большим неприятностям. Всем быть настороже, проверить деятельность на объектах, почистить все на предприятиях. Собирайте информацию, предупредите всех, чтобы обращали внимание на любые странности, на новых подозрительных людей».
«Знать бы хоть примерно, что они задумали», — с сожалением проговорил Белов. «Я вот только не пойму, для чего им нужно было вас навстречу приглашать». Задумчиво проговорил Некрасов. «Если так, как вы думаете, били бы уже сразу и все. А так они себе хуже сделали. Нас предупредили о своем интересе в нашу сторону. Эффекта неожиданности уже не получится».
«Сдал бы прикуп. Жил бы в Сочи», — ответил ему Володин грустно.
После всех лекций поехали со сковородкой по адресу, указанному в письме жителей новостройки. Нашли быстро, Василич — опытный путешественник. Четырехподъездная пятиэтажка, новая, но зеленых насаждений вокруг вообще никаких не увидел. Даже в виде метровых саженцев к палкам привязанным. Припарковались посередине между вторым и третьим подъездом и стали ждать. Время мы выбрали правильно, люди возвращались с работы. Сразу двоих мужчин остановил, показал свое журналистское удостоверение и спросил, писали ли они письмо в газету. Один тут же ответил, что он подписывал письмо, второй не подписывал, но поговорить со мной остался. Буквально в течение пяти минут вокруг меня стояло уже человек 10. Люди выходили из дома и подтягивались, идущие с работы. «У меня только один вопрос к вам», — начал я. «Почему вы в газету обратились, а не в исполком?»
«Действительно»,
— не выдержал сковородка, которому, с одной стороны, было любопытно, а с другой стороны, в его служебные обязанности не входит таскаться со мной по моим журналистским делам.
«А что толку в исполком обращаться?» — спросились все растущие группы жильцов. «Наш председатель исполкома женат на сестре начальника нашего СМУ».
«И что?» — насторожился я. «А ничего», — ответил женский голос. «Комиссия подписала, даже не выезжая на объект».
«Ну, это вряд ли», — с сомнением ответил я. «Это совсем маловероятно». «Это у вас в Москве, может, и маловероятно, а у нас вот так принято», — достаточно резко ответили мне. «Территории вокруг вообще никто не занимался, да и сам дом». «Швы межпанельные текли всю осень при косом дожде, и хоть бы хны».
«Да, стены мокнут», — поддержали его.
«Отопление по осени. Только дали, и сразу половина второго подъезда затопила кипятком», — припомнил кто-то.
«Да, неделю без электричества сидели, ждали, пока просохнет».
«В подвале трубы все время текут, вода стоит. Комары разводятся».
«Да скоро сами квакать начнем».
«Плесень под обоями».
«Тихо, тихо, товарищи». Огляделся я вокруг. Народу вокруг нашего УАЗика собралось уже несколько десятков. «Но вы писали жалобу в исполком?»
«Писали», —
ответил тот мужчина, что про текущие межпанельные швы говорил.
«И в исполком, и в прокуратуру».
«И?» — настаивал я.
«Что «и»? Хотите, я вам их ответы почитать дам?»
«Конечно хочу. С этого начинать надо было». Оживился я, и он поспешно ушел за документами. Народ же вокруг продолжал жаловаться. «Мы уже не просим детскую площадку», — говорили люди. «Мы сами ее сделаем и деревья сами посадим. Нам бы дорогу вдоль дома и трубы починить в подвале. Это сейчас водопровод течет. А если канализация рванет, к ней даже не подобраться будет?» Пришел старший по дому и показал мне отписки исполкома и прокуратуры. Отписки классические. У прокуратуры нарушений не выявлено, а у исполкома отдельные незначительные недостатки будут устранены с наступлением теплого времени года. «Это они про дорогу как раз и пишут», — прочитал я, — «что сделают с наступлением подходящей погоды, а про остальные недоделки». «Где письмо, с которым вы обращались? Вы там только про дорогу писали?»
«Нет, почему? Про все», — ответил старший. «Но оно же у них осталось».
«На будущее. Все обращения составляйте под копирку в двух экземплярах. Один у них остается, а на копии они расписываются, что приняли, указывают дату, и вы потом его к ответу прикладываете, чтобы вся история переписки сохранялась».
«Что же нам делать-то?»
«Бороться. Как и само собой разумеющимся, — ответил я, — писать опять и про воду в подвале, и про швы. Пишите, товарищ. Под лежачий камень вода не течет, но отдельное письмо на каждый недосчет. И от каждой квартиры отдельно. Завалите их нафиг письмами, и все под копирку, в двух экземплярах. И пусть попробуют не ответить, и в прокуратуру. Получили отписку из городской прокуратуры, отправили в областную прокуратуру свое первое обращение, отписку на него и новое обращение в область с просьбой разобраться с городской прокуратурой, для которой бассейн в подвале — норма. Кстати, пошли посмотрим», — оглянулся я на сковородку. И мы всей толпой пошли в подвал. Ну, как пошли? Спустились немного, а дальше вода. Там реально был полный подвал воды. Это кошмар. Представляю, в какой сырости живут первые этажи. Это даже хуже, чем отсутствие дороги вдоль подъездов, — удивленно проговорил я, выходя на улицу. — А что вы про это в газету не написали?
— Да это прорвало только пару недель назад, — ответили мне.
— Но в городских службах об этом знают? — с недоумением смотрел я на собравшихся.
— Конечно, знают.
— И?
— Что и? Или перекроем воду на весь дом и будете сидеть неизвестно сколько без воды, или пусть течет.
— Вот это да! — не мог поверить я, что такое бывает. — Не знаю, товарищи, что я смогу сделать, но я попытаюсь. Но вы тоже не ждите у моря погоды. Не ждите, пока ваши дети станут астматиками из-за сырости и плесени. Боритесь. Все вместе. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Уезжали мы из Долгопрудного с двояким чувством. С одной стороны людей жали, с другой... Черт возьми, да если бы у меня подвал был залит водой, я бы уже этот исполком по кирпичу разнес вместе с прокуратурой.
— Жалко людей. Поможешь?
— спросил меня Сковородка. — Ну так я не для красного словца это говорил. Помогу, чем могу.